Мы продолжаем нашу серию по книге пророка Ионы, которая называется «Маршрут построен». Серия, которая помогает нам увидеть жизненные принципы, которые помогают нам определить вот этот вот маршрут, помогают нам распутаться тогда, когда мы окончательно запутались, окончательно потерялись в жизни. Когда это происходит, когда мы запутываемся в жизни, когда мы становимся жертвами собственных каких-то поступков, решений, очень часто вокруг нас образуются друзья, которым кажется, что они дают очень дельные советы. Но советы эти на самом деле являются просто такими, знаете, устойчивыми фразами и выражениями. Например, «все, что не ломает меня, делает меня сильнее». И ты слушаешь человека и думаешь, ну как бы с одной стороны мне очень хочется с тобой согласиться, но с другой стороны очень больно в процессе. Я не знаю там насчет того, что сильнее или еще что-то, но в процессе очень больно, и на самом деле тебе кажется, что ты помогаешь мне сейчас, ты мне совсем не помогаешь. Или такая фраза, знаете, когда что-то, к сожалению, быстро, очень неожиданно в вашей жизни подошло к концу. Взаимоотношения, потеряли работу, вам нужно переехать с квартиры, еще что-то, вы сталкиваетесь с тупиком в жизни, вы этого не ожидали. Вы пытаетесь понять, как мне вообще в этой ситуации сейчас быть, как мне в этой ситуации поступить. И добрый друг говорит вам, ты знаешь, Господь не закрывает двери, если Он не хочет открыть для тебя новые. И ты смотришь на этого друга, и в принципе тебе нечего сказать, потому что ты понимаешь, да, он прав. Господь не закрывает двери, прежде чем Он не откроет для тебя новые двери. Но это не означает, что в коридоре просто. Вот в этот момент в коридоре очень сложно. И то, что Господь закрыл дверь, и то, что Господь откроет дверь, тебе не помогает в коридоре, когда ты между этими двумя вещами, когда ты между этими двумя событиями в твоей жизни, когда ты уперся в какой-то тупик в твоей жизни, тебе не помогает услышать просто то, что, ну, ты знаешь, Господь откроет для тебя дверь. Я знаю, хотелось бы побыстрее, хотелось бы, чтобы Он это сделал сейчас. Хотелось бы, чтобы вот этого коридора между дверьми не было. Как поступать в таких ситуациях? Что делать, когда ты действительно уперся в стену? Что делать, когда ты оказался в тупиковой ситуации в жизни? Где найти надежду? Где найти опору в такой момент? Где найти просто вдохновение для того, чтобы двигаться дальше? Вдохновение, которое гораздо глубже, чем какие-то дежурные фразы моих друзей. Вот сегодня, продолжая изучение книги пророка Ионы, мы увидим с вами ответы на эти жизненные, животрепещущие вопросы. Они касаются каждого из нас. Почему? Потому что в жизни каждого из нас были такие тупики. В жизни каждого из нас были тупики во взаимоотношениях, в жизни каждого из нас были тупики в карьере, в жизни каждого из нас был такой момент, когда ты упираешься лицом в стену, и ты не знаешь, что будет дальше. Во второй главе книги пророка Ионы мы сталкиваемся с вами с пророком, который оказывается на дне, в буквальном смысле слова на дне. И вот здесь на дне он пишет псалом, он пишет песнь. Книга пророка Ионы удивительная книга еще и потому, что в ней встречается несколько разных жанров. Вторая глава – это поэзия. Вот здесь, в чреве рыбы, Иона пишет свой псалом, свою песнь прославления Богу за то, что Бог еще не сделал в его жизни. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас всю вторую главу. Не пугайтесь, вторая глава – это очень короткий отрывок, всего лишь 11 стихов. Если у вас нет священных писаний, которые вы можете открыть, если у вас нет священных писаний, если у вас нет Библии в телефоне, то есть если вы смотрите по сторонам, видите сейчас, что люди открывают телефон, это нормально, они Библию смотрят. Ну, может быть, конечно, они проверяют социальные сети в этот момент, но они делают вид, что смотрят Библию. Этот отрывок есть у вас в бюллетенях, он есть у нас сейчас на экранах. Господь сделал так, что Иону проглотила огромная рыба. И Иона пробыл в желудке рыбы 3 дня и 3 ночи. Находясь в желудке рыбы, Иона помолился Господу Богу своему. Он сказал, «В горе я воззвал Господу, и Он ответил мне. Я закричал, ты услышал мой крик из глубины мира мертвых. Ты в пучину меня вверг, в самое сердце морей. Окружили меня потоки». Все твои волны, все твои валы надо мной прошли. Я сказал, изгнан я от глаз твоих, однако я вновь увижу святой храм твой. Воды надо мной сомкнулись, бездна меня обступила, и водоросли голову оплели. На дно, к самым корням гор я не сшел. Засовы земли закрылись за мной навек, но ты, Господи, Бог мой, извлек меня из ямы живым. когда жизнь угасала во мне, я Господа вспомнил, и дошла молитва моя к Тебе в святой храм Твой. Те, кто ничтожных идолов чтит, лишились милости, что могли получить. А я с хвалебными песнями буду жертвы Тебе приносить, что обещал, исполню спасение от Господа». Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, Отче, пожалуйста, покажи нам не просто, что делать в тупиках, но покажи нам, Господь, как Ты, живой Бог, выводишь нас из этих жизненных тупиков, как Ты даришь нам надежду, как Ты даришь нам будущее, как Ты решаешь наши проблемы даже тогда, когда нам кажется, что выхода нет, и мы очутились на самом дне жизни. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы разбирали с вами окончание первой главы. Вот этот вот момент, когда кажется, что Бог наказывает Иону. Иона всеми правдами и неправдами пытается убежать от Бога. Бог останавливает Иону. Но вместо того, чтобы покаяться, Иона целенаправленно пытается разрушить свою жизнь до конца. Он пытается покончить жизнь самоубийством, по сути. Вот в прошлый раз мы увидели с вами, что в тот момент, когда Иона настойчиво пытается разрушить собственную жизнь, Господь на самом деле спасает Иону. Господь сделал так, что Иону проглотила огромная рыба, и Иона пробовал в желудке рыбы 3 дня и 3 ночи. Мы читаем эти строки, и нам кажется, что он бежит от Бога. Он ослушался Бога. И Бог его наказал. Бог посадил его в желудок к большой рыбе на 3 дня и 3 ночи. И сразу сердце переполняется таким благоговейным трепетом перед Богом. Думаешь, Господи, я бы вот не хотел Тебя ослушаться, потому что, честно говоря, ни разу не был в желудке рыбы, но что-то мне подсказывает, что не самое приятное место, хотя бы из-за запаха. А смысл в этом отрывке не в том, что Бог наказывает. Смысл в этом отрывке в том, что Бог на самом деле Иону спасает в этот момент. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз. Мы некоторые вещи в этой книге воспринимаем как данность. Например, когда Иона говорит «выбросьте меня за борт», мы думаем о том, что Иона, человек Божий, все остальные там язычники, наверное, он слушает Бога в этот момент. А почему мы так думаем? Почему мы думаем, что Господь повелевает выбросить Иону за борт? Ведь это пророк, который не слушается Бога. Это пророк, который не разговаривает с Богом. Это пророк, который делает все от него зависящее, чтобы игнорировать Бога в этот момент. Так почему же мы думаем, что сейчас Иона слышит Бога? Потому что где-то в глубине души у нас живет заблуждение. Нам кажется, что Богу очень нужны жертвы. И как можно больше. И как можно дороже. Вплоть до того, что мы смотрим на этот отрывок, и нам кажется, что Богу нужны человеческие жертвы. Что Иона вот сейчас жертвует своей жизнью, и только это успокаивает море. Только такая жертва способна угодить Господу. Посмотрите, в книге пророка Михея, в 6 главе, мы читаем с вами сначала про человеческие заблуждения. Что говорят люди, обращаясь к Господу? Люди говорят ему, с чем мне предстать пред Господом, с чем мне склониться пред Богом Небесным? Предстать ли со всесожжениями, с телятами годовалыми? Можно ли Господу угодить 1000 баранов, нескончаемыми реками масла? Отдам ли ему первенца в жертву за грех мой, плод тела за грех души моей? Господи, какие тебе жертвы нужны от меня? Что еще я могу сделать для Тебя? Чем еще я могу пожертвовать? И в этом отрывке люди постепенно повышают ставки. Обратите внимание, Михей говорит о том, как люди повышают ставки раз за разом. Цена этой жертвы становится все выше и выше и выше, до тех пор, пока не доходит до человеческой жизни. И что отвечает Господь? Господь говорит: «О человек, Господь сказал тебе, что есть добро, и чего от него, и что Он требует от тебя». Действовать справедливо, любить милосердие, смиренно ходить пред Богом твоим. Нам кажется, что Бог наказывает Иону, а Бог не наказывает. Бог спасает Иону. Очень часто то же самое происходит в нашей жизни. Мы сталкиваемся с тупиком в нашей жизни. Мы подходим к концу, мы упираемся в стену, в карьере, в работе, во взаимоотношениях, в чем-то еще. И мы вопиём Господу, спрашиваем Его: «Господи, за что Ты меня наказываешь сейчас?» А Господь говорит: «Я не наказываю тебя, я спасаю тебя от себя самого». Точно так же, как здесь, в книге пророка Ионы, Господь спасает Иону от него самого. Просто задумайтесь, посмотрите, во 2 главе 6 стихе Иона говорит: «Воды надо мной сомкнулись, бездна меня обступила, и водоросли голову оплели». Иона уже идет на дно. Иона уже в воде и уже идет на дно. Это его решение. Единственный способ спасти Иону в этот момент. Бог не может спасти Иону другим кораблем, потому что Иона уже погрузился на дно, его не достать. Нужны водолазы, которых в то время не было. И если Господь пошлет другой корабль, то это не спасет Иону. Иона сядет на другой корабль и будет продолжать пытаться разрушить свою собственную жизнь, убегая от Бога. Он не может спасти его другим кораблем. Он уже идет на дно. Поэтому Бог посылает рыбу. Единственный чудесный способ спасти Иону в этот момент – это как раз большая рыба. Это единственный возможный способ спасения Ионы от него самого. Единственный возможный. Бог не наказывает Иону. Бог спасает Иону. И об этом мы говорили с вами в прошлый раз. И это является очень важным контекстом для того, о чем мы поговорим сегодня. Бог останавливает Иону, Бог спасает Иону, Бог разворачивает Иону. В следующий раз мы поговорим о том, как Бог благословляет Иону. И закончим тем, чему Бог учит Иону. Вот эта серия «Маршрут построен» – это те 5 действий, которые Господь делает, в том числе и в нашей жизни, помогая нам распутаться тогда, когда мы окончательно потерялись, когда мы окончательно запутались. Каким же образом Господь разворачивает Иону? Господь использует дно морское для чего? Для того, чтобы пробудить Иону. Для того, чтобы пробудить пророка, который уже сдался, который поставил на себе крест, который пытается покончить жизнь самоубийством, которому настолько плохо, что в 4 главе он 2 раза будет говорить: «Господи, зачем ты меня спас? Лучше бы я умер». Ну, честное слово, истеричка. Вот Господь пробуждает Иону, используя дно морское. Господь использует сердце Ионы для того, чтобы вложить в это сердце поклонение. Господь использует храм свой для того, чтобы подарить надежду Ионе. Все он это делает для того, чтобы помочь Ионе, дойдя до крайней точки, уперевшись в эту стену, дойдя до тупика, развернуться. Нам тупики даны для того, чтобы мы могли развернуться, для того, чтобы мы могли понять, что то, к чему мы стремились, не произошло, и повернулись бы лицом к Господу. Вот что происходит во 2 главе. Начинается все с описания того, как Господь спасает Иону. Господь сделал так, что Иону проглотила огромная рыба. Иона пробыл в желудке рыбы 3 дня и 3 ночи. Находясь в желудке рыбы, Иона помолился Господу, своему Богу. Он сказал: «В горе я к Господу взывал, и Он ответил мне. Я закричал, ты услышал мой крик из глубин мира мертвых. Ты в пучину меня вверг, в самое сердце морей окружили меня потоки. Все твои волны, все твои валы надо мной прошли». Иона начинает с описания того, как Господь спасает его. Очень многих самоубийц, это, знаете, есть такой мост в Сан-Франциско, мост «Золотые ворота». К сожалению, сразу после того, как закончилось строительство, и еще на этапе строительства, этот мост почему-то стал, ну, в принципе, если кто-то видел открытки из Сан-Франциско, вот этот вот красный мост, он называется «Мост «Золотые ворота». Вот это вот как раз мост. Его построили в начале 20 века, и с самого начала этот мост стал притягать к себе самоубийц. Людей, которые пытались покончить жизнь самоубийством. У моста даже одно время была негативная репутация из-за этого, пока под мостом не натянули сетку. То есть люди выбрасывались, падали в эту сетку, понимали о том, что они совершили большую ошибку, а с ними потом разговаривали. И вот как раз у всех, у этих самоубийц, все они говорили о том, что в тот момент, когда они прыгали, у них просыпалась невероятная жажда жизни. Им жить хотелось так, как никогда раньше. Есть великолепный фильм, называется «Отель миллион долларов». Он начинается как раз с момента самоубийства главного героя. И вот первый буквально монолог главного героя, когда он рассказывает о том, что в тот момент, когда я прыгнул, мне так захотелось жить. Жизнь показалась мне настолько прекрасной, волшебной и удивительной. И то же самое происходит и с Ионой, как только он прыгает, как только его выбрасывают за борт, у него просыпается жажда жизни. Как только он оказывается в море, как только волны сходятся у него над головой, он вдруг хочет жить. И в этой ситуации он делает единственное, что может делать человек. Он вопиет, он кричит Господу. о спасении. И Бог спасает его. Бог использует дно морское, Он использует то, что Иона пытается покончить жизнь самоубийством, Он использует это для того, чтобы пробудить Иону, для того, чтобы Иона наконец-то проснулся, для того, чтобы Иона наконец-то посмотрел на свою жизнь по-другому. Но несмотря на это, Иона все еще винит Господа. Он все еще винит Бога в том, что происходит. Он все еще винит Творца за то, что с ним произошло. Смотрите, ты в пучину меня вверг, в самое сердце морей окружили меня потоки. Все твои волны, твои волны надо мной прошли. Ты виноват в том, что произошло со мной. Только очутившись на дне, Иона поворачивается. Но это первый шаг осознания того, что происходит в его жизни, к нему до конца еще не пришло. Он все еще винит Бога. Знаете, самая удивительная вещь в Ионе? Иона на самом деле знает Бога очень хорошо. В 4 главе мы читаем с вами, что Иона говорит: «Я бежал, почему? Потому что я знал, что ты можешь сотворить чудо. Я знал, что ты можешь покаять этих людей. Поэтому я бегу от тебя». Иона знает Бога очень хорошо. Иона прославляет Бога за избавление еще до того, как избавление пришло. Это удивительная особенность псалмов. Есть псалмы, которые пишутся, в буквальном смысле снова пишутся, тогда, когда человек находится в опасности, в ситуации, которая угрожает его жизни. И несмотря на то, что человек находится в ситуации, угрожающей его жизни, человек в этот момент пишет псалом, прославляющий Бога за то, что Господь сделает что-то, что избавит человека от опасности в будущем, еще до того, как Господь сделал это. Почему он делает это? Потому что мы прославляем с вами Бога, мы поклоняемся с вами Богу, который хочет для нас добра. В книге пророка Иеремия обращается к израильтянам, которые находятся в изгнании в этот момент, и обращаясь к этим израильтянам, он говорит, они находятся в Вавилоне, они находятся в плене. И обращаясь к ним, Иеремия говорит: «Так говорит Господь, когда пройдет 70 лет в Вавилоне, я позабочусь о вас и сдержу свое доброе слово, чтобы вернуть вас сюда. Ведь я знаю мои намерения о вас, возвещает Господь, намерение принести вам благополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду. Тогда вы будете призывать меня, пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. Вы будете искать меня и найдете. И если будете искать всем сердцем, вы найдете меня, возвещает Господь. Я восстановлю вас, я соберу вас из всех народов и земель, куда изгнал, возвещает Господь. Я верну вас на место, с которого отправил вас в плен». Господь пишет это к тем людям, которые только что потеряли свою землю, только что. Он говорит им о том, что пройдут 70 лет. Бог услышит вас. Пройдут 70 лет, вы вернетесь. Пройдут 70 лет, Он будет верен своему слову. Он хочет для вас добра. Это тот же самый Иеремия. Иеремия является автором двух книг в Библии. Первая книга называется «Книга пророка Иеремии». Вторая, очень удобно, да? То есть Иеремия – автор книги пророка Иеремии. Вторая книга тоже очень удобно. Вторая книга называется «Плач Иеремии». Потому что плач – это древний жанр поэтической литературы. Это когда человек искренне изливает свое сердце перед Богом, рыдает, в буквальном смысле рыдает перед Богом. Плачет. Стонет, изливая ему свою душу. Вот плач Иеремии – это 5 глав такого стона, такого искреннего изливания своей души. Когда Иеремия плачет об Иерусалиме, плачет о том, что произошло с его родным городом, плачет о том, что город его разрушили, что лучших людей из этого города угнали в рабство в Вавилон. Он плачет о потере дома, о потере страны, о потере друзей, о потере соседей. Этот же Иеремия говорит: пройдут 70 лет, Бог услышит нас, Он восстановит нас. Сейчас, оглядываясь в прошлое, мы знаем, что прошли 70 лет, и Господь восстановил этот народ, Он дал им вернуться на свою родную землю. И он знает Бога. Он прославляет Бога за то, что Бог еще не сделал, потому что он знает, что Бог сделает это. В своем послании апостол Павел в послании Римлянам, 8 глава, стихи с 18 по 28 пишет: «Я считаю, что наши нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая ожидает нас в будущем. Ведь все творение с нетерпением ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение было подчинено бессмысленности существования не по своей воле, а по воле того, кто подчинил его. Но у творения есть надежда на освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и дети Божьи. Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается, как женщина в природах. И не только оно, но и мы, получившие Духа, как залог того, что нас ожидает, тоже внутренне стонем, с нетерпением ожидая полного усыновления, искупления наших тел. В этой надежде мы и спасены. Но надежда не бывает направлена на то, что уже видимо. Если что-то уже видимо, то на что же надеяться? Мы надеемся на то, чего не видим. Мы по сей день надеемся на то, чего мы не видим. Мы надеемся на то, что Господь, который был верен израильтянам, Господь, который был верен Ионе, Господь будет верен и нам сегодня. Мы знаем Его, поэтому точно так же, как Иона, мы можем прославлять Бога за то, что Он избавит нас, за то, что Он выведет нас из тупика еще до того, как Он это сделал. Апостол Павел продолжает: мы надеемся на то, чего не видим, и терпеливо этого ожидаем. Также и Дух помогает нам при всей нашей слабости. Мы не знаем даже, о чем нам следует молиться. Бывают ситуации, когда ты настолько потерялся, ты настолько запутался, ты настолько в тупике, что ты даже не знаешь, о чем просить Бога. Но Павел говорит, что когда мы не знаем, о чем просить Бога, Дух сам ходатайствует за нас вздохами, которые не могут быть выражены словами. Тот, кто исследует сердца, знает мысль Духа, потому что Дух ходатайствует за святых в согласии с Божьей волей. И вот сейчас строки, которые знакомы каждому, да, что Бог не делает, все к лучшему. Пословицы и поговорки. Это не так. Все, что Бог не делает в жизни верующего, того, кто доверился Ему, того, кто доверяет Ему сейчас, того, кто верит Ему, все, что не делается в жизни верующего. Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по своему замыслу. Все, что Бог не делает в жизни верующего, все к лучшему. Все к лучшему. Нам тупики даны для того, чтобы мы могли развернуться. Но развернуться не собственными силами, развернуться силой действующего в нас Духа, который молится за нас даже тогда, когда мы не знаем, как молиться. Настолько сильно мы доверяем Богу, настолько глубоко доверяем Ему, настолько сильно наша жизнь пронизана этим доверием. Проблема Ионы только в том, что, знаете, есть люди, которые не видят звезд до тех пор, пока не опускаются на дно. Вот им нужно опуститься на дно для того, чтобы увидеть звезды. И я не знаю, может быть, это вы сейчас слышите этот пример, да, о том, что есть те, кому нужно опуститься на дно для того, чтобы увидеть звезды, вы думаете о том, что, ну да, я такой человек, мне нужно упереться в стену, мне нужно дойти до дна, мне нужно дойти до конца, только тогда я смогу развернуться, только тогда я смогу посмотреть на Бога и прославить Его. Может быть, стоит учиться не на тупиках. Может быть, стоит начать прославлять Бога еще до того, как ты подошел к логическому завершению всех своих попыток разрушить собственную жизнь. Может быть, стоит слушать Бога чуть раньше. Просто как мысль. Я очень боюсь таких моментов в своей жизни. Я знаю, что Господь дисциплинирует, я знаю, что Господь тех, кого любит, Он наказывает, да, для того, чтобы вернуть на стези праведности, вернуть на эту тропу. И честное слово, я всегда молюсь Господу, я говорю: Господи, давай мы будем учиться на процветании. Честное слово, обещаю учиться. То есть давай учиться на хороших моментах, а не на боли. Если есть что показать, покажи, Господи, вот в этот момент, честное слово, обещаюсь прислушаться. Но в жизни каждого из нас мы не прислушиваемся. Нам нужно дно для того, чтобы увидеть звезды. В жизни каждого из нас бывают моменты, когда мы просто не готовы слушать Бога, слушать друзей, слушать братьев, сестер. И тогда Бог спасает, тогда Бог останавливает, тогда Бог разворачивает. И очень важно в такие моменты не терять искренность нашего сердца. Ведь что происходит, когда в нашей жизни все тяжело, все плохо? Мы надеваем на себя маску такого, знаете, стойко переносящего страдания, верующего. Человека, который я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все, просто вот сейчас губу закусил. И какие у тебя молитвенные просьбы? Как я могу молиться за тебя? А у самого в этот момент сердце разрывается, потому что оно израненное, оно пустое, ты в тупике, ты не знаешь, что делать дальше. И ты обращаешься к людям и такой, да, у меня все хорошо, все. Как дела? Замечательно дела. А когда мы читаем псалмы, мы читаем с вами людей, которые искренне говорили Богу о том, что, Господи, мне тяжело. Посмотрите вот на эти образы, которые встречаются не только в книге пророка Иона. «Спаси меня, Боже, потому что воды поднялись до шеи моей. Я погряз в глубоком иле, и нет опоры. Вошел в глубокие воды, и потоком накрыло меня. Устал я от крика моего, горло мое иссушено. Я выплакал глаза свои в ожидании моего Бога». Кто из нас, читая эти строки, вспоминает момент, когда у нас горло село, когда глаза просто настолько красные, что плакать больше ты не можешь. Но вместо того, чтобы обращаться к Богу, вместо того, чтобы кричать Ему о том, что, Господи, у меня даже твердой почвы под ногами нет, ты говоришь всем окружающим, и в том числе Богу, все нормально, все хорошо, все замечательно. Жизнь идет своим чередом. Зачем? Кому нужна эта жертва? Кто оценит вот этот стоический взгляд в ваших глазах, заплаканных? Кто? Люди, которые сидят рядом с нами сейчас и думают о том, что да, когда в моей жизни будет все плохо, когда в моей жизни будет все тяжело, когда понятно, что в моей жизни все тяжело, потому что все написано на лице, в этот момент я должен закусить губу и стойко переносить страдания. Или кто? Господь, который смотрит и говорит, молодец. Молодец. Верующие не плачут. Верующие огорчаются. Продолжай дальше стойко переносить свои испытания. Молодец. Вот этого я от тебя и ожидал. Мы читаем с вами в псалмах. «Цепи мира мертвых обвили меня и опутали меня сети смерти в бедствии своем. Я Господа призвал, я воззвал к Господу Богу моему. Из храма своего Он услышал голос мой, крик мой достиг ушей Его». В другом псалме мы читаем. «Голосом водопадов своих Он призывает меня». Господь хочет от нас искренности. И если тяжело, скажите Ему об этом. Если вы запутались, если вы потерялись, если вы не чувствуете поддержки под ногами, если вам тяжело, не надо стойко переносить эти страдания. И честное слово, церкви это тоже не нужно. Церкви нужно учиться носить бремена друг друга. Вот что нужно церкви, вот что нужно общине. Ей не нужно ваше стоическое выражение лица. Ей нужна ваша боль, чтобы помочь вам, чтобы послужить вам, чтобы в этот момент вместе с вами смотреть на Христа и напоминать вам, напоминать себе о том, что Господь услышит вас, Господь спасет вас, Господь ответит на ваши молитвы для того, чтобы вот эта глубина искренности сменилась красотой поклонения, чтобы вот эта глубина излияния души перед Богом сменилась красотой, великолепием прославления Его. И Он говорит, воды надо мной сомкнулись, бездна меня обступила, и водоросли голову оплели, на дно, к самым корням гор я не сшел, засовы земли закрыли за мной навек, но Ты, Господи, Бог мой, извлек меня из ямы живым, когда жизнь угасала во мне, я Господа вспомнил, и дошла молитва моя в Твой храм святой. Когда глубина искренности сменяется красотой поклонения Творца. Только тогда, когда мы доходим до самого дна наших эмоций, мы можем не только изливать Богу душу, но мы можем и прославлять Его. Мы привыкли с эмоциями делать две вещи. Мы либо подавляем эмоции в своей душе, да, так вот стойко переносим, либо мы изливаем эмоции на всех вокруг нас, даже на тех, кто не спрашивал нас о том, как у нас дела. Они просто под горячую руку попали. А есть третья вещь, которую могут делать только верующие. Эмоции можно подавлять, эмоции можно изливать, а эмоциями можно еще молиться. Можно эмоции приносить Богу. Можно боль приносить Богу, можно страдания приносить Богу, можно радость приносить Богу. Эмоции не обязательно подавлять, их не обязательно изливать. И Вы понимаете, что вы, может быть, изливаете эмоции слишком часто на окружающих вас людей, если окружающие люди перестают с вами общаться, начинают вас сторониться. Эмоции можно изливать Богу, ими можно молиться. С ними можно приходить к Творцу для того, чтобы вот эта искренность сменилась красотой поклонения. Это то, что происходит в жизни Ионы. Это то, что делает Иона тогда, когда он опускается на дно. Три вещи, которые Господь использует для того, чтобы развернуть Иону. Он использует дно морское, использует сердце людское, использует храм свой для того, чтобы подарить надежду. Все он это делает для того, чтобы помочь Ионе, дойдя до крайней точки своего своенравия, все же смириться перед Богом и повернуться к Нему лицом. Дойдя до крайней точки, повернуться лицом к Богу. В следующий раз. Как хорошие верующие, правильные верующие. Если вы пришли в церковь сегодня первый раз, все вокруг вас правильные верующие. По крайней мере, вам так кажется. На самом деле это не так. Мы все здесь неправильные верующие. У всех у нас есть проблемы, глубокие проблемы, у всех. Совершенных людей в церкви не бывает. Как только они появляются в нашей церкви, они понимают, что они единственные совершенные люди здесь, и они уходят в другую церковь. Так что если вы несовершенный человек, добро пожаловать. Мы церковь для несовершенных людей. Вот у совершенных христиан принято как? Чтобы ты не только делал то, что ты должен делать, но чтобы ты при этом испытывал правильную мотивацию. И правильные христиане, если они не испытывают правильную мотивацию, они ничего и не делают. Они ждут, когда наступит вот этот вот момент правильной мотивации. Наступает он обычно раз в 10-15 лет. В этот момент они с побуждением начинают что-то делать, мотивация достаточно быстро проходит, и они перестают делать все то, что они делали. Вот в следующий раз мы поговорим с вами о взаимоотношении чувств и дел, о том, что можно чувствовать смело и делать при этом то, что ты должен, что можно не испытывать правильную мотивацию, но при этом все равно делать то, что ты должен. В следующий раз мы поговорим с вами про диссонанс, который появляется в жизни Ионы. Обратите внимание, в конце, перед тем, как Бог говорит о том, чтобы рыба... Ну, скажем так, хорошо, политически корректный перевод. Чтобы рыба выплюнула Иону на берег. На самом деле не выплюнула, сами можете додумать потом, что она с ним сделала. Но чтобы Иона из живота большой рыбы появился на берегу. Вот перед этим моментом Иона говорит, те, кто ничтожных идолов чтит, лишились милости, что могли получить. Иона, в принципе, знает, что Господь ведет его в Ниневию. И он говорит о том, что вот те люди в Ниневии, которые могли бы получить милость, они ее лишились, они ее не получат. Но с другой стороны тут же Иона говорит, а я, потому что я хороший, а я с хвалебными песнями буду жертвы тебе приносить, что обещал исполнить спасение от Господа. Иона, спасение либо от Господа для всех, либо нет. А Иона этого не понимает. Он даже не понимает того, что его слова противоречат самому себе. Название Ниневия – это город рыбы. И книга Ионы, она строится зеркальным образом. Она строится так, что первую и четвертую главу Ионы проводит вне рыбы. Вторую и третью он проводит внутри рыбы. И вот спасение, оно происходит как раз внутри рыбы. Это то, что потом Христос объясняет в Евангелии от Матфея в 12 главе, 39 и 40 стих. Он обращается к людям, которые постоянно требуют чудо, 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 чудо. Возможно, если вы пришли в церковь первый раз сегодня, да, то есть ну, вы думаете, хорошо, что должно произойти в моей жизни, чтобы я поверил Господу. В моей жизни должно произойти сногсшибательное чудо, потрясающее чудо. Но причем оно должно быть таким потрясающим чудом, чтобы я все же не усомнился в том, что это реальное чудо, чтобы я не подумал, что у меня крыша поехала. Но оно должно быть потрясающим чудом. И вот обращаясь к людям, которые ищут потрясающее чудо, Иисус говорит, злое и развратное поколение ищет знамение, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Ионы. А как Иона был 3 дня и 3 ночи в желудке огромной рыбы, так и Сын Человеческий будет 3 дня и 3 ночи в сердце земли. Спасение внутри рыбы. Спасение в том, что происходит в сердце земли. Христос объясняет это, когда, умирая на кресте, Он проводит 3 дня в могиле для того, чтобы вы и я не провели ни одного дня в ней. Для того, чтобы вы и я, жертвы Христа, могли воскреснуть из мертвых. Спасение всегда внутри рыбы. Спасение вот в тех 3 днях. Спасение в том, что Христос сделал. Кто выведет вас из тупика? Кто использует все то, что произошло в вашей жизни, даже ваши ошибки, вам во благо? Кто это сделает? Если вы не доверили свою жизнь Христу, если вы еще не пришли к Богу, если вы не обратились к Нему еще в молитве покаяния, просто попросив Его войти в вашу жизнь, изменить вас, сделать из вас такого человека, каким Он хочет вас видеть, у вас нет никого. У вас нет никого. Судьба Христа, могила Христа не будет вашей. И после смерти вы не сможете сказать, что потому что ты провел 3 дня в этой могиле, теперь нет смерти для меня, теперь меня ждет только жизнь вечная. Если вы не сделали этот шаг еще, сделайте его сегодня. Обратитесь сегодня к Богу, обратитесь сегодня, не просто попросив Его войти в вашу жизнь, но и использовать тот тупик, который есть в вашей жизни для того, чтобы повернуть вас к Нему лицом. Если вы это уже сделали, если вы доверили свою жизнь Богу, если вы ходите со Христом, задумайтесь о тупиках в вашей жизни. Возможно, это тупик во взаимоотношениях, может быть, ситуация на работе, может быть, это касается служения или волонтерской работы, может быть, именно сейчас Господь вас завел в этот тупик, дал вам дойти до крайней точки для того, чтобы вы могли развернуться, для того, чтобы вы могли повернуться лицом к Нему, для того, чтобы вы могли увидеть, что спасение, оно в Нем. И новый поворот, новые возможности, они тоже в нем. Грэм Грин начинает свой роман, который называется «Конец». Конец одного романа словами: «У повести нет ни начала, ни конца. Мы произвольно выбираем миг, из которого смотрим вперед или назад». Тупик – это не только конец. Тупик – это начало. Нам тупики даны, чтобы можно было развернуться. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче. Просим Тебя прежде всего за тех, кто еще не принял Тебя. О том, чтобы Ты дал им смелости сейчас доверить свою жизнь Тебе, прийти к Тебе и сказать: Господи, я устал бежать от Тебя, я опустился на дно, Отче, войди в мою жизнь, измени меня. Прости меня, что я так долго, так упорно пытался жить своей жизнью, жить по своим правилам, Отче. Я готов принять Твои правила, готов, чтобы Ты сделал из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Преобрази меня. Господь, дай нам ясности. Дай нам ясности видеть, что когда мы упираемся в стену, это не конец надежды, это начало. Начало новой жизни с Тобой, новых приключений с Тобой. Дай нам искренности в этот момент выражать свои чувства, Господь, изливать свои чувства пред Тобою. Чтобы это излияние чувств переходило в красоту поклонения. Чтобы это излияние чувств, Господь, переходило в глубину песни прославления Тебя, единого, великого, всемогущего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Во имя Твое мы молимся, славя Тебя за смерть Твою на кресте. Аминь.